Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Наші вітання усім слухачам Світлого Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо,
Олексій
Анатолійовичу. Я хочу нагадати наші координати. Ой, у нас тут купа всяких святкових штук. Наші телефони 280-0305, це Київ, код міста 044. 067-123-7575. Це наш мобільний телефон, можливо, вам зручніше буде зателефонувати на цей номер. І ще ви можете нам написати, надіслати смс і вайбер повідомлення на номер 093-558-44-12. Це програма «Запитання і відповіді». Маємо питання, у меня есть вопрос, как понимать, рожденный от Бога не грешит, не может грешить, лукавый не прикасается к нему. А в других местах написано, все мы много согрешаем, и кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, который может обуздать и все тело. То есть как понимать, если рожденный от Бога не грешит и не может грешить, то есть в таком случае он не может грешить, и все еще грешит. Непонятно.
1 Иоанна 3:6 написано, «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, а всякий согрешающий не видел его и не познал Бога». Мы видим тут такую явную позицию, что человек верующий как бы не грешит. Но если мы откроем то же самое послание, того же автора, и в то же самое время, потому что это одно послание, мы прочитаем 1 Иоанна 1:8, написано, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Или 10 стих, если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. То есть получается, что мы... С одной стороны, в послании Иоанна, в 1 главе, что мы грешим, и если говорим, что мы без греха, то мы представляем Бога лживым. И даже 2 глава с 1 стиха написано, «Дети мои, сию пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если кто согрешил, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника». То есть, казалось бы, ну, дети Божии и все равно грешат. А в 3 главе того же самого послания, это не другое послание, это одно же послание, написано, что всякий пребывающий в нем не согрешает. Опять же, возвращаемся, мы уже повторяем это и будем еще дальше повторять. Смотрите, какая ситуация. Человек грешник, все рождаются грешниками и мертвыми во грехах, и они... Грешник, вот сам по себе, он стопроцентная плоть, он водим духами злобы поднебесной, то есть он водим духом нечистый, и у него помыслы плоти. Он стопроцентная плоть, стопроцентный грех. Но когда Бог повелел из темноты сердца воссиять свету и озарить познанием славы в лице Иисуса Христа, это значит в этом человеке, вот в этой тьме, появился свет Божий, и человек одновременно находится, то есть у человека внутри человека каким-то образом умещается и тьма, и свет. И эта тьма противится этому свету, по Галатам 5:17 написано, плоть духу противится, они друг другу противятся всегда. То есть внутри верующего человека идет война плоти и духа. У неверующего человека внутри войны нету, потому что он стопроцентная плоть, там некому воевать. И поэтому, чтобы мы понимали, что верующий человек, он одновременно рожден по духу, и также он рожден по плоти. Неверующий человек рожден только по плоти и не рожден по духу. Итак, если мы вернемся к нашему вопросу, то, допустим, 1 Иоанна 3,6 написано: «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает». То есть тот человек, который находится в духе, и помышление его о Христе, помышление плотские – это смерть, а помышление духовное – жизнь и мир. То есть тот, кто во Христе, тот, кто в духе, тот не согрешает. Тот уже посажен одесную Отца на небесах. То есть верующего человека дух, верующего человека дух уже на небесах, и он уже праведность Божия во Христе Иисусе, одновременно по плоти он грешник, и плоть его грешит. И поэтому, чтобы мы, ну, разобрались с этим вопросом, что мы, верующие люди, нецелостны, внутри нас идет война плоти и духа. И когда мы пребываем во Христе Иисусе, мы не согрешаем. Мы праведны во Христе Иисусе. И помышления наши духовные, они жизнь и мир, когда мы помышляем о Боге, о Христе. А когда мы помышляем по плоти, то мы можем и согрешать, и падать. Но праведник 7 раз упадет, но встанет. Поэтому пребывающий в нем не согрешает, а всякий согрешающий не видел его и не познал его. То есть, если он на протяжении длительного времени все время грешит, это значит, что он просто не познал Духа, он не познал свет, и он все время находится во грехе. Это значит, что он не видел и не познал, и не родился свыше.
Дякуємо. Дуже цікаве питання, і, можливо, ми ще повертатимемося до цієї теми. Тема дуже глибока. Але у нас зараз телефонний дзвінок, з нами Олександр на зв'язку. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олексій Анатолійович, Владислав, і шановні браті і сестри, хто зараз на хвилі радіо імені Свято Миколаїв всіх вас. Олексій Анатолійович, якщо можна, ну, ще раз дуже пояснювали, ну, ще раз вислів Господа Христа: «Царство Небесное придет неприметным образом, ибо оно внутри вас есть». Спасибо вам за
ответ. Только что я, наверное, вот этот вопрос и освещал. 2 Коринфянам 4,6. «Ибо Бог повелел из темноты воссиять свету и озарить сердца наши светом истинным». То есть человек рождается плотью, черным, тьма. Тьма, которая в нас, то это большая тьма. И когда мы призываем Иисуса Христа Господом через исповедание, только исповедуем, потому что написано 1 Иоанна 4,15, кто только исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог. То есть Бог попадает в это темное сердце и начинает там жить. И вот этот Бог Духом Святым, когда попадает в сердце человека, это и есть Царство Божие незаметным образом в сердце этого человека. И человек живет, когда он обращается к Богу, молится к Богу, читает Писание, получает откровение от Бога. Это значит, что он пребывает в Духе. И вот когда он пребывает в Духе, это и есть. Он пребывает уже в Царстве Божьем незаметным образом. Когда он пребывает в откровении Божьем, в Духе Божьем, в молитве Божьей. Вот тогда, когда он в присутствии Божьем. Это уже Царство Божие незаметным образом есть. Итак, Царство Божие духовное, оно не плотское, оно духовное. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Тление не наследует нетление. Бог есть Дух, и поклоняющийся Богу поклоняется в Духе и в истине. Поэтому Царство Божие духовное, оно не плотское, оно не материальное, не физическое. И даже его нету на этой земле. Потому что Иисус сказал: «Царство мое не отсюда». Царство Божие, Царство Небесное, оно не на земле. Оно на небе и в сердцах верующих. Вот таким образом, незаметным образом, духовное царство существует в сердце верующего человека.
Маємо ще один телефонний дзвінок. З нами Олександр. Здравствуйте.
Добрий вечір.
Добрий.
Олексій Анатолійович, не можу зрозуміти, чому в молитві «Отче наш» останні слова «но избав нас от лукавого» по-українськи «але избав», а не «и избав». Это уже было, но мне что-то не зафиксировалось никак.
Сейчас я... «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».
Угу. В некоторых переводах написано не «но», а в некоторых переводах, по-моему, Кулакова перевод, написано «І ізбавь нас от лукавого». Зараз я попробую знайти.
Ну, там важливо, що в грецьких текстах. Там, здається, все ж таки «але».
«Но ізбавь нас от лукавого», да. Ну, тут я бы просто для более легкого понимания именно вот таким образом рассуждал бы, что «не веди нас в искушение и избавь нас от лукавого». Но это может быть усиление просьбы, не противоречие, а как усиление. Поэтому я не думаю, что это какое-то... Допустим, вот я нажал на это «но», и тут написано «все же». Однако, ну все-таки, впрочем, так вот, то есть этот предлог «но» нельзя рассматривать как антоним, как противоречие «и», как не как дополнение, а, ну, то есть не как антоним.
Как усиление можно
да,
рассматривать.
Да, поэтому, но также избавь нас от лукавого. Вот таким вот образом. Поэтому не ищите здесь вот каких-то таких противоречий. Я думаю, просто это просто усиление вот этой просьбы не ввести в искушение и избавить нас от лукавого.
Я хотів повернутися до першого питання сьогоднішнього. От було сказано, що в невіруючому чоловіці нет конфлікту. Але як же муки сумління і так далі? Тобто людина може бути не церковною, взагалі там атеїстом або агностиком. Говорити, я не знаю, чи є там вищі сили, чи ні. Мене цікавить земне життя, мої стосунки з оточуючими. І разом з тим є певна боротьба. Людина мучиться, от я зробив погано, чи от у неї роздоріжжя там, вона покохала іншу, але вона одружена, наприклад, і у неї от ці всі речі. Боротьба якась. Звідки ця боротьба в такому разі? Конфлікт.
Написано, що у грішників, у язичників закон написан в серцях, і у них є мислі, оправдуючі, обвиняючі одну другую, как бы... Закон, вот этот Божий закон, он вездесущий, везде присущий и всемогущий, так скажем. И он даже доходит, видите, до сердец язычников, если у них есть мысли, одна оправдывающая, одна обвиняющая, и этот закон у них написан на сердцах. То есть, конечно же, есть муки совести и не у неверующего человека, а тот, кто не имеет Духа Божьего. Смотрите, муки совести или борьба добра и зла внутри неверующего человека – это совершенно другая борьба духа и плоти. Это совершенно другая борьба Духа Божьего, Христова и плоти греха. Почему? Потому что на самом деле как бы… Мы, когда приняли Иисуса Христа Богом, Господом, то мы приняли Духа Божьего. Это, понимаете, это Дух Божий, это Личность Божия. И когда мы осознанно грешим, то мы оскверняем кровь Божью. Мы отвергаемся Иисуса, искупившего нас, оскверняем Духа Святого, попираем кровь Завета. Это страшное дело на самом деле, это другая война. А в неверующем человеке, у которого нет Духа Божьего, да, у него есть совесть, у него есть муки совести, и там что-то происходит, но это не война, так скажем, духа и плоти, это совесть человека. Хотя оно может быть и написано «черствелое», «окаменелое сердце» и так далее. И совесть, она достаточно гибкая. Хотя говорят, что это голос Духа Святого, но это больше голос Духа Святого у верующего человека. У неверующего человека совесть, она может двигаться, да? Вот мы... Была Советский Союз, была там какая-то партийная совесть. А в Древнем Риме вообще была другая совесть. Допустим, тот же император Север, да, который гнал христиан, и было страшное гонение, убивал людей. Очень много убивал, то есть страшная была волна. Но с другой стороны, когда вот он узнал философскую такую позицию, не делай другому то, что не хотел бы, чтобы сделали тебе, он приказал выгравировать эту надпись на самом видном месте во дворце. Казалось бы, да, вот в вот вроде бы такой нравственный поступок, вроде бы такая вот позиция, а с другой стороны тысячи смертей. Поэтому совесть у неверующего, она другая. И война внутри неверующего, война добра и зла, это другая война духа и плоти. И если мы вспомним, кто же вошел в землю обетованную, Господь говорит, дети ваши, которые нынче уже не знают добра и зла, они войдут в землю обетованную. Смотрите, борьба мук и совести – это борьба добра и зла. А верующий человек, он должен подняться выше, чем добро и зло. И он уже отрекся от этого мира. Его уже не так волнует добро и зло. Его волнует присутствие Духа Божьего и присутствие Бога и общение с Богом. Это то, что не входит в позицию добра и зла.
Я не могу погодитись 100%. Адже написано, что мудрость мы проповедуем между совершенными, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Тобто совершенно даже различают, что добро, что зло.
Ну, тут тоже можно так, и если посмотреть на это место Писания, то есть чувство навыкам к различению добра и зла, к различению это добро и зло, а это дух. То есть можно по-разному трактовать эту позицию.
Да, звичайно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Микола Миколаевич, Харків.
Очень приятно.
С праздником.
Слушаем вас. Микола Миколаевич.
Мені здалося, що Микола Миколаевич нас хотів просто привітати.
А, зрозумів.
Добре, і ще от момент. Світло у темряві світить. Тобто ми говоримо про віруючих і невіруючих в якому розрізі? Юдеї, скажімо, які не приймають, що Ісус із Назарета – це Месія. Невіруючі? Але вірять во Всевышнего Единого Бога, який відкрився Аврааму, Ісааку, Якову і так далі.
В том-то і суть, що вони стоять так близько на пороге, що спасіння від іудеїв, вони вірують по грядущому Христу. Как бы вони вірять в Машиеха і вірять по грядущому Христу. Тільки вони не вірять, що цей Христос і є Ісус. І в цьому і є как бы, само спасіння. И в этом человеке пребывает Дух Божий. Поэтому, как вам сказать, венец веры – это исповедание Иисуса Господом и принятие Духа Божьего. И да, была вера Авраама, Исаака, Иакова и всех героев веры, которые они верили по грядущему, но не получили обещанного, и поэтому они не без нас войдут в ту землю обетованную. Они верили в грядущего Христа. И те, которые сейчас, допустим, живут иудеи, они тоже верят в грядущего Христа, но они не верят, что Христос есть Иисус. И поэтому они не имеют духа. Насколько у них есть вера, да, это та же вера Авраама или вера иудея. Вот в чем ее разница, да, вера Авраама, который верил в грядущего Христа, и вера сегодняшнего иудея, который тоже верит в грядущего Христа. То есть это тяжело, наверное, мне объяснить.
При этом Авраам тоже Христос, потому что он назван Христом, сказано, не делайте моим Христам зла, моим помазанникам. Когда они были еще малочисленные, переходили от народа к народу. У нас есть телефонные звонки, с нами Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Алексею Анатольевичу. Вот в Откровении, в 10 главе говорится об ангеле, который клялся, что времени уже не будет. Но здесь, если читать предыдущую главу и последующую, то получается, что этот ангел был после шестой трубы и перед седьмой. Вот. А о чем идет речь? Что времени не будет, вот как во времена Ноя закрылись двери ковчега, или не будет времени, это имеется в виду о Царстве Божьем, в котором не будет времени. Ну вот.
Дякую. В каком смысле времени не будет? И с нами Сергей. Здравствуйте, Сергей.
Алло.
Алло.
Да, мы слушаем.
Леонид Анатольевич, приветствую вас, дорогой. И у меня такой вопрос. В притчах Соломона, там есть такой, Бог сказал так ему, страх Господень ненавидит зло. ненавидеть зло. И гордыню, и высокомерие, и коварные уста я ненавижу. А вот видите как, а мы должны любить врагов своих.
Ну а так...
Ненавидеть зло, ненавидеть вот это все.
И любить врагов. Дякуємо, Сергій. Да. Дуже два питання по об'явленню і по приповістям.
Я не зрозумів вопрос Сергія. То есть в чому ненавидіть зло?
Ненавидіть зло і високомерія, да, як же ми можемо любити врагів, плохих людей, от гордих, там, високомерних?
Да, смотрите, Ісус ненавидить гріх, і віруючі люди теж ненавидять гріх. Но ни в коем случае это не значит, что надо ненавидеть грешника или надо ненавидеть злого человека. И тот человек, который получил Божьего Духа, мудрость Божию, он понимает, что тот человек, который, допустим, совершает зло, он не сам совершает это зло, а он исполняет помыслы плоти, и он вводим духами злобы поднебесной. То есть он управляем, управляемый сатаной, он несчастный человек, он делает то, что он не хочет. Он бедный, несчастный человек, он раб греха, и раб плоти, и раб духов нечистых. И у нас должно быть сострадание грешнику, сострадание. И Бог говорил, что я не хочу смерти грешника. Но это не значит, еще раз говорю, что мы должны отделить грех от грешника, зло от злого, от человека, который совершает это зло. Мы должны иметь вот эту мудрость. И мы были точно такими же. Опять же, Ефесянам 2 глава. И мы были такие же до определенного момента, были сынами противления, как и прочие, и поступали по человеческому обычаю. Мы же были точно такими же. Мы точно так же творили зло, и так же творили грех, и так же ненавидели, оскверняли, богохульничали, злословили и так далее. Совершали грехи и зло. Но Бог помиловал нас. Помиловал нас, дал нам познать самого себя и спас душу нашу. И поэтому мы уже не делаем грех и не делаем зло. И точно так же Бог хочет спасти грешника. Он оправдывает нечестивого, и он хочет спасти грешника. И, кстати, может быть, с помощью вас, чтобы вы в ответ на то зло, которое к вам идет, чтобы вы не были побеждены злом, а напротив, победили зло добром. И они, тогда видя ваши добрые дела, тем самым прославят Господа. То есть мы должны разделить зло от человека, который совершает зло, грех от человека, который совершает этот грех. А человека надо любить, надо прощать, надо миловать, и надо стараться спасти его и привести его к Богу так же, как кто-то когда-то привел вас к Богу, чтобы вы не совершали грехи, чтобы вы очистились и осветились.
Дякую, Алексей Анатольевич. И у нас еще питание по объявлению. Времени уже не будет. В каком смысле? О чем это?
Ну, смотрите, времени действительно не будет. Почему? Потому что написано, земля сгорит, и все дела на ней сгорит. И тление не наследует нетление. Тление – это предполагается время, распад тела, плоти во времени. Когда мы попадаем... После смерти мы попадаем в вечность. Время существует, судя по всему, только на этой земле. И эта земля, и это время сотворено для этой земли. Вот когда появилась земля, тогда появилось и время. Но время существует только для живущих на земле. До рождения и после рождения времени нету, существует вечность. Иисус говорил, пойдут те в муку вечную, а те пойдут в жизнь вечную. Вечность предполагает отсутствие начала и отсутствие конца. То есть это вечность, и поэтому время предполагает измерение, что есть начало, есть конец. В вечности не существует начала и конца. Нам это тяжело понять, нам тяжело это принять. Почему? Потому что мы конечные. У нас было вчера, у нас есть сегодня и у нас будет завтра, пока мы здесь, на этой земле. Но в вечности не будет вчера, не будет завтра. В вечности всегда только сейчас. Поэтому, кстати, Иисус, Бог, видит все от начала, что будет в конце. Когда Он создавал землю, Он знал, как она закончится. Он не находит, Он вне времени, вне линейки, вне шкалы времени. Он находится в центре времени. И поэтому мы должны понимать, что времени уже не будет, потому что или мы попадаем в жизнь вечную, или мы попадаем в муки вечные.
Маємо телефонний дзвінок з нами, Василь. Здравствуйте.
Доброго вечора, брати, мир Божий вам. Я хотів спитати, брат Олексій, от там в Біблії сказано, що Люцифер, коли б згордів, його скинули Бог на землю. От дивіться, це було в духовному плані. Потім Господь створив землю, получається, зло прийшло через змія і через плід. Ну, спочатку через змія, тому що він там сказав, що треба з'їсти плід. Скажіть, будь ласка, як, в чому різниця змія і цей момент, що скинули Люцифера на землю, Бог скинув на землю? Це в духовному він перейшов оцей зло в змія, чи в духовному воно перейшло в дерево фізично? Я хотів би детальніше, якщо можна, приблизно хоча б.
Сложный вопрос. Это не связанные вещи. Вы взяли два места писания, которые совершенно не связаны между собой. То, что в раю оказался змей и искушал Еву, это одна история. А другая совершенная история – это когда Господь послал учеников по двое, и они пошли проповедовать Евангелие, и исцеляли больных, совершали чудеса. И они потом пришли к Иисусу и сказали: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». И тогда Иисус сказал вот такую фразу: «Все я видел сатану, спадшего с неба, как молния». Да, казалось бы, Ісус.
Просто Василь, мені здається, він посилався на іншу цитату. Книга, це у пророків. От я не пам'ятаю, це у когось з великих пророків. «Как упал ты с неба, Люцифер», це грецький перевод, «Дениця».
«Син зарі».
Да, «Утренняя звезда», «Венера». «А говорил, войду на высоты севера, буду подобен Всевышнему, стану в сонме, воссяду в сонме богов» и так далее.
Ой, это большая тайна. Почему? Потому что, с одной стороны, он упал с неба, сын зари, он был среди огнистых огней, он должен был осенять, он был самым лучшим ангелом, архангелом. И вдруг он упал. И упал он с неба, имеется в виду с места власти. То есть небо – это место власти. Как и вот тогда при учеников он сказал, что он упал с неба. Это место власти, потому что невидимое сначала, а потом видимое. И вот он ушел вот из этого невидимого, и власть над землей у сатаны как бы прекратилась после того, когда воплотился Иисус Христос. То есть почему он упал? Тут я совершенно не могу ответить, я просто этого не знаю. Не знаю, почему Бог допустил змея в рай и искушение. У меня есть свои мысли, почему он упал у Иезекииля и в Исаии. И мы должны это все, даже если мы посмотрим на Иезекииля и Исаия, это все по-другому немножко, потому что там нет упрека сатаны. Там есть упрек царю Тирскому и царю Вавилонскому. То есть там нету этого упрека к сатане. Это все было обращение к царю Тирскому за то, что ты искусился вот этим сатаной. То есть это не все так просто. Мы всегда читаем эти две главы Исаии и Иезекииля и думаем, что это о сатане. Но на самом деле, или даже мы возьмем райский сад, мы все предполагаем, что в змее был сатана, который искусил Адама, Еву и Адама. Но Господь не проклинал сатану. Он не наказывал сатану, он сказал: «Проклят ты, змей, и ты будешь ползать на чреве». Я не знаю, до чего, до этого проклятие он ползал. Но смысл в том, что Бог проклял змею, не проклял сатану. И точно так же в Иезекииле и в Исаии это было проклятие на царя Тирского и на царя Вавилонского. Поэтому тут надо быть очень внимательным к Писанию. И чтобы вы понимали, у Иова сатана пришел вместе с сынами Божьими перед лицо Господа. Хотя человек не может быть перед лицо Господа. Никто не может увидеть Господа и остаться в живых. Он обитает в неприступном свете. Человек не может стоять, а сатана стоял между сынами Божьими перед Богом. Поэтому тут с сатаной и с дьяволом все очень не так. Вот 2 плюс 2 – 4. Очень непросто.
Добре, тема глибока. Я впевнений, що ще будуть питання на цю тему. А час нас вичерпано на сьогодні. Дякуємо всім за участь. Дякую, Олександр.
Спасибо. До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.